говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музейная классика. Передача из цикла журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я продолжаю экскурсию по музею Марфо-Мариинской обители. И сегодня нас поведет уже в следующие комнаты искусствовед, экскурсовод по Марфо-Мариинской обители и по Замоскворечью Наталья Николаевна Стремина, которую вы помните по циклу передач, связанному с музеем Тропинина. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Сегодня мы с вами пришли уже в какую-то зеленую гостиную, да?
Да, это прекрасная гостиная, она украшена парадным портретом. И на этом портрете великая княгиня Елизавета Федоровна, жена генерал-губернатора города Москвы. Вот в таком парадном облачении она выходила к гостям, как жена генерал-губернатора. Она же была 14 лет хозяйкой самого главного московского дома на Тверской, дом генерал-губернатора. Елизавета Федоровна ведь была признанной красавицей Европы. И многие художники писали ее портреты, многие делали наброски, переписывали и никак не могли постичь этой великой красоты. Были такие случаи. Но, наверное, объяснение в одном, что ее природная красота необыкновенная была основана на очень высокой духовности. И если художник немножко не шел этим путем, он не мог постичь этой красоты. Вот этот замечательный портрет написал наш народный художник России Василий Нестеренко. Он написал портрет по фотографии. Фотография была черно-белая, мы видим, что портрет красочный. И вместо пальмовых веточек он изобразил лилии. А ведь лилии – это символ чистоты и великокняжеского достоинства. У этого парного портрета есть и второй парный портрет, на котором великий князь Сергей Александрович. Но находится портрет в Палестинском императорском православном обществе. И портреты эти встречаются только на больших выставках. Ну, таких, как, вот, например, выставка была в Манеже. Ну, а вот здесь, в этой комнате, очень много старых фотографий. И вот первые две фотографии как раз... На них мы видим великого герцога Гессенского Людвига IV, это отец великой княгини Елизаветы Федоровны, великая герцогиня Алиса.
Это та самая, о которой в прошлой передаче мы говорили, что ей в Дармштадте поставлен памятник.
Милосердной Алисе.
Милосердной Алисе, да.
Но она же была дочерью королевы Великобритании, вот бабушка королева с внучками на фотографии, но, правда, как видите, они в траурных одеждах, потому что Алиса, мама, умерла в возрасте 35 лет, была эпидемия в Дармштадте дифтерии, она ходила за всеми детьми самоотверженно, умерла одна из дочерей Марии, и силы ее оставили. Она тоже умерла. И Елизавета в это время находилась у бабушки королевы, она не болела.
А сколько ей было тогда лет?
Ей было 14 лет. Поэтому бабушку мы видим, конечно, не где-то на троне в торжественной обстановке, а вот в семье среди девочек.
Будущей великой княгине Елизавете Федоровне пришлось стать как бы мамой для всех остальных детей.
Ну, она не была мамой, но старшие девочки, а она вторая была по возрасту, они, конечно, очень помогали отцу, а воспитанием их, конечно, руководила уже бабушка.
То есть королева Виктория.
Да, да, да. И вот еще одна замечательная фотография. На ней мы видим двух юных принцесс в белоснежных одеждах. Сидит в будущем великая княгиня Елизавета Федоровна, стоит ее младшая сестренка Алекс, ее так дома называли Алиса, но будущая императрица Александра Федоровна Российская, и ведь они обе будущие святые. А здесь на фотографии они такие красивые, юные, и в белоснежных прекрасных одеждах. На столе фотография, на которой мы видим великого князя Сергея Александровича и великую княгиню Елизавету Федоровну. В 20 лет она выходит замуж за великого князя. Он старше ее на 7 лет был. Но познакомились они гораздо раньше, где-то ей было 15, и родственники императрицы Мария Александровна с сыновьями ездила в Дармштадт. И вот там они увидели друг друга, почувствовали сердцами, видимо, друг друга и полюбили. Ведь у Елизаветы Федоровны потом было много знатных женихов, но она отказала всем, она любила Сергея Александровича. Поэтому, конечно, брак был счастливый. Но в этом браке своих детей не было. Но так случилось, что родной брат Павел Александрович, великий князь, его жена, греческая принцесса Александра, умерла при родах. Семимесячный появился великий князь Дмитрий, на год была старше Мария, великая княгиня. Ну и...
То есть они их как бы усыновили, да?
Ну да, потому что так случилось, что Павел Александрович позже полюбил женщину не своего круга, и император ему сказал сделать выбор, либо остаться в России и невесту своего круга выбрать, либо придется покинуть Россию. Ну, что и произошло. Поэтому официальные опекуны и воспитатели этих деток были велики. Князь Сергей Александрович, великая княгиня Елизавета Федоровна. Ну, напротив, тоже много фотографий, где Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, где-то они у друзей находятся, где-то вместе. А вот картины между фотографиями – это интерьеры домов, где они жили. Все дома их были украшены произведениями искусства, потому что любили они очень искусство, и Сергей Александрович до 14 лет знал все коллекции Эрмитажа, так его воспитывали. Ну, великая княгиня Елизавета Федоровна тоже знала хорошо и западное искусство, ну, потом и русское. Но, а когда погиб Сергей Александрович, она отдала коллекции в музее. Ну, и, уходя в Марфо-Мариинскую обитель, тоже, ну, она отдала их. Ну и надо еще вспомнить о том, что, продав драгоценности свои, она купила купеческую усадьбу здесь, в Замоскворечье, и вот в этой усадьбе создала Марфо-Мариинскую обитель. 4 дома были, их переоборудовали, даже один из них стал храмом Марфы и Марии. Сейчас это Сестринский храм, вот в нем она и прошла посвящение в настоятельнице, а сестры крестовых сестер, но что-то было достроено. И, конечно, вот жемчужина московской архитектуры Покровский собор, он был построен, освящен вот в 12 году. Ну, а сама Марфо-Мариинская обитель была создана в 1909 году и просуществовала до 1926 года. А храм еще 2 года, как приходской, существовал до 1928 года.
И слава Богу, что он сохранился, и сохранились великолепнейшие росписи в нем, да, выполненные.
Да, 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 да. Михаил Васильевич Нестеров. Следующая комната, куда мы перешли, посвящена памяти великого князя Сергея Александровича. И вот портрет, на котором великий князь. Он человек был военный, ходил всегда в мундире, в сапогах. И мы видим много наград у него. У него же был и орден Георгия 4-й степени за отдельный подвиг в русско-турецкой последней войне, за освобождение балканских народов. Но и как к святому он относился к военному делу, потому что до назначения генерал-губернатором города Москвы он возглавлял Преображенский полк вот там, в Петербурге. Сергей Александрович один из славных сынов, великих сынов России, потому что он очень много сделал, и действительно это было великое служение Москве, потому что до него и после не было такого служения, он еще был одновременно наместником в 10 губерниях Центральной России, то есть наместник государя, а потом он стал и главнокомандующим Москвы. Приехав в Москву, Сергей Александрович как бы старался сразу придать городу, ведь Москва не была столицей, но придать значимость и звучание как городу древности и святынь. И поэтому достроено было здание исторического музея в самом центре около Красной площади. Наполнен музей был экспонатами, почти каждый экспонат Сергей Александрович держал в руках, потому что он как бы возглавлял создание исторического музея. Ну, вместе с историком Забелиным, конечно, он работал. Ведь каждый экспонат говорит о нашей великой истории. Здание консерватории было построено новое в это служение. Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, они каждый почти по 100 обществ возглавляли, но не формально, а понимая и зная. Но Сергей Александрович и почетный член археологического общества, он очень любил историю, археологию и участвовал в раскопках на Святой Земле. Вот порог Судных Врат, это место последней остановки Христа перед Голгофой, вот это руки и средства великого князя Сергея Александровича. Но ведь он основатель и глава Палестинского императорского общества. И до своей гибели, до 1905 года, он его возглавлял. И среди музеев, ведь комитет по созданию Музея изящных искусств имени Александра III, который мы знаем сейчас как Музей изобразительных искусств имени Пушкина, возглавил великий князь Сергей Александрович, но он, к сожалению, не дожил до открытия музея. Он позже был открыт. После гибели Сергея Александровича Елизавета Федоровна возглавила Императорское православное общество. И здесь ее имя связано, конечно, с городом Бари в Италии, в котором находится в католическом соборе мощи Николая Чудотворца, потому что для паломников было построено, русских паломников, большое подворье с храмами. Ведь в католическом только раз в неделю можно молиться, быть на молитве, и то, когда нет постов. Вот в то время. И поэтому, конечно, тоже большая заслуга Елизаветы Федоровны. Но она возглавляла это общество до момента отречения императора. Оно же было императорское, палестинское общество. Еще нужно сказать, конечно, обязательно о двух моментах, очень важных моментах в жизни великой княгини. Когда погиб Сергей Александрович, произошло это по новому стилю 17 февраля 1905 года, и часы в этой комнате остановлены в 14 часов 47 минут. Вот в это время он погиб. Он должен был выехать из Кремля через Никольские ворота и ехать как раз в дом генерал-губернатора, но прогремел этот страшный взрыв, и у людей было впечатление, что землетрясение началось, вот такой был страшный взрыв. Елизавета Федоровна выбежала, она была в Николаевском дворце, как раз занималась делами благотворительности там, и останки окровавленного тела любимого человека она собирала вот своими руками. Положили их на солдатские носилки, и первая панихида была в Чудовом монастыре, потому что это было рядом. И усыпальница великого князя была в Чудовом монастыре. Но, насколько мы знаем, в 29-м году был взорван Чудов монастырь. И вход в усыпальницу затерялся. И вот прошло много времени, и дорожные работы в Кремле поднимают где-то брусчатку и обнаруживают вход в усыпальницу.
Это уже в наше время.
Это в наше время. И однажды один человек на моей экскурсии сказал: «А вы знаете, я это видел. Я присутствовал в этот момент, вот там, когда поднимали эту брусчатку». Ну, вот такой живой свидетель оказался здесь вот в музее.
Но сейчас его останки ведь перенесены?
Да, останки великого князя перенесены в Новоспасский монастырь. И монастырь Романовский, потому что в крипте похоронены бояре Романовы, прародители этой династии, ну и приняли решение именно туда перенести. Но нужно сказать о том, что сейчас ведь началось восстановление Чудового монастыря. Уже видны с Красной площади, когда смотришь, краны в том месте. Но сначала, конечно, археологические раскопки на этом месте, а фундаменты Чудового монастыря сохранились.
Ну, нужно еще тоже добавить, что каждый год 17 февраля совершается такая великая панихида, да, по великому, да, князю, да, Сергею Александровичу в храме Романа Сладкопевца, вот в этой самой, да, крипте, да, где захоронены Романовы. И это всегда служба архиерейская, и прибывает очень много народу, как правило, на эту панихиду.
Но надо вспомнить...
И из Марфо-Мариинской, да, обители, да, тоже приезжают туда.
Обязательно приезжают.
Да, да, да. Каждый год это, напоминаю, что как раз сейчас, дорогие радиослушатели, мы ведем свою экскурсию именно из музея Марфо-Мариинской обители, и ведет эту экскурсию известный искусствовед Наталья Николаевна Стремина. Наталья Николаевна, а вот здесь еще в комнате, где мы находимся, в комнате, посвященной великому князю Сергею Александровичу, я вижу очень интересные экспонаты и подлинные документы, и фотографии.
Да, здесь тоже их много, но здесь нужно все-таки нам вспомнить два визита, которые совершила великая княгиня Елизавета Федоровна после гибели Сергея Александровича. Ведь первый визит буквально на второй день она пошла в тюрьму к террористу со словами, что она его прощает от имени великого князя. Она берет с собой Евангелие, берет икону, она ему оставляет их. Вот вдумайтесь вообще в ее миссию, ее прихода туда. Она не думает о себе, она идет к человеку, который полностью разрушил ее жизнь, она идет его спасать. Ведь он убийца, куда его душа попадет? Она идет спасать убийцу. Но он хотел выглядеть героем, и поэтому он хотел публичной казни и совершенно не собирался раскаиваться. Известно, что даже она подавала прошение государю о помиловании, но помилован, конечно, он не был. И второй визит был в больницу, где истекал от многочисленных ран кучер Андрей, который вел экипаж, которого выбросило буквально вот этой страшной ударной волной. Но и она сняла траурное платье и в светском каком-то платье с улыбкой вошла.
И сказала, почему?
А потому что ложь во спасение, она дала надежду человеку умереть с сознанием того, что он отдал жизнь за любимого господина.
То есть она не хотела говорить, что он погиб,
великий князь? Нет, ни в коем случае. Она, наоборот, утешила, ведь у него дети остались. И жена ждала еще ребенка. То есть она успокоила его. Вот тоже это проявление милосердия. Действительно, у нее сердце было очень милосердное и очень, наверное, ко Христу приближенное. Вот этой вот любовью, необыкновенной каждому человеку. И к тем падшим людям, которых она видела на Хитровом рынке, и которым она тоже оказывала помощь, и детей.
Она так бесстрашно туда ходила?
Да,
одна.
Она ходила одна с кем-то из сестер, без охраны. И абсолютно они ее по-своему даже как-то уважали, если так возможно о них сказать.
Вот интересно, ходят ли сейчас без охраны наши правители, их супруги и так далее? А вот видите, что на самом деле делают люди милосердные, люди, у которых есть страх Божий, глубоко верующие? Они действительно при жизни уже святые. Ну, вообще, они не боятся смерти. Вот ее вот эти вот два посещения, о которых мы сейчас говорили, да, она всегда живет с Богом и на небе, всегда живет в небесном Иерусалиме, живя здесь, на земле, и боится только одного Господа. Она боится только согрешить перед Ним.
Ну, еще известный случай, когда однажды сюда, это уже 17-й год, приходили послы и предлагали ей возможность, давали уехать в Германию. Она отказалась.
Чтобы
она
избежать, сказала, да, избежать вот этих репрессий?
То, что она понимала, что ее ждет, она готова уже была к этому. И она сказала о том, что здесь моя вторая родина, и вера православная, и сестры, и она отказалась. Второй раз были послы, она не вышла даже к ним. Но еще был один случай, когда пришли ее арестовывать, видимо, и вернее сказали, что здесь немецкая шпионка скрывает каких-то людей. И пришли с ружьями вот эти вот красногвардейцы. Она вышла к ним, а вообще ее всегда видели в очень спокойном расположении духа. Вот от нее исходила тишина, мир и спокойствие. И она так на них посмотрела и сказала: «Сейчас служба, поставьте оружие, войдем в храм».
Ведь раньше никогда с оружием в храм никто
нет,
не входил.
Нет, они же оставили оружие, вошли в храм, началась служба, молилась она очень, видимо, сильно и горячо. Ну, внешне это не было видно, но когда закончилась служба, эти люди взяли оружие и просто вышли из обители. Они даже забыли, зачем они туда пришли. Вот ее воздействие такое вот на людей, ее внутреннего вот этого спокойствия.
Это воздействие Божьей благодати, которое проходит через такие милостивые, мужественные сердца, глубоко любящие все вокруг.
И сейчас мы с вами перешли в комнату, где отдельные экспонаты для нас очень большую ценность представляют, потому что перед нами апостольник великой княгини Елизаветы Федоровны.
Подлинный,
один из ее апостольников. Крест вот этот из кипарисового дерева на цепочке из маленьких крестиков деревянных.
Тоже кипарисный.
Ее четки, ее лампадочка. Неужели? И посмотрите, в раме фотография Елизаветы Федоровны во всем облачении настоятельницы и манжет с ее облачения. Это совершенно бесценно.
Удивительно, что это сохранилось. Да. Это вот то, что вы говорили, матушка Надежда, да, которая написала.
Она в этом крестике на фотографии.
В этом крестике она на фотографии.
А вот посмотрите на фотографии, как раз вот матушка тоже вот в этом облачении. И здесь мы видим деток, которых как раз вот собирали по всему городу.
Какие и чистенькие, ну, они все выбриты. И даже
детки
корзинки. В корзинке,
как цыплятки.
Да-да.
Вот, и их пристраивали в ею созданные приюты, и, конечно, судьба этих спасенных детей, она иным путем совершенно уже шла, и она действительно их спасала.
И причем у нее было очень много крестников, как правило, она сама всех крестила,
да,
как крестная.
И в Ильинском, в имении тоже там крестьянских детей, очень многих она крестила. Ну, здесь мы видим и фотографию напольной школы, она буквально была на краю города Алапаевска, на поле, где держали узников вот тот период до трагедии до шахты. Но и здесь, конечно, нужно было бы вспомнить еще и великий подвиг батюшки Серафима Кузнецова, ведь он вез тела до Святой Земли.
Это игумен Серафим, да, настоятель, да, Белогорской обители, которую когда-то посещала великая княгиня Елизавета Федоровна.
И он был ее духовником. Вообще у нее было много духовников в разных монастырях, и она все делала по благословению старцев и духовников своих. Поэтому, когда прошло много месяцев после трагедии, пришла белая армия Колчака в Екатеринбург, вот тогда было принято решение все-таки найти шахту, поднять тела и отвезти их на Святую Землю. И это была тайная миссия, она 2,5 года продолжалась. Но это даже трудно себе представить, как это возможно было все сделать. Но 2 послушника еще было вместе с отцом Серафимом. И интересно, что он оставил воспоминания, ему несколько раз являлась великая княгиня в каких-то тонких, то ли снах, то ли видениях.
Она, но не просто являлась, а когда он ехал в поезде, она сидела, и они беседовали вместе, он об этом писал. То есть он вез эти гробы, довез до Китая, да, в Китае сначала было все захоронено.
Но они прошли всю территорию России, в Чите была последняя остановка, где в монастыре, кстати, переоблачили великую княгиню Екатериницу в монашеские одежды. Ну, а потом Китай, жаркий климат, и пришлось оставить тела и похоронить. Но сейчас там парк.
Оставить тела чьи?
Вот этих великих князей, которых тоже бросили в шахту вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной.
А великую княгиню и Варвару?
Доставили до Иерусалима, еще плыли на пароходе. Вот такая миссия.
И он потом еще долгие годы нес послушание около их гробов,
да, да, да,
до тех пор, пока не стал приверженцем Московской патриархии, да, да, и вынужден был перейти в греческую патриархию, и его уже не допускали к этим самым гробам,
да, да,
к великой княгине Елизавете Федоровне.
Да. После прославления, а прославление, кстати, было сначала русской зарубежной церковью, потом через 11 лет русской православной в 1992 году, в 2004 году впервые в Россию мощи привезли, и остановки были во всех городах, миллионы людей.
Да, но сам игумен Серафим так до конца жизни не смог даже подойти и помолиться около их гробов. Сам он похоронен в Малой Галилее.
И паломники
на Святой Земле в Малой Галилее, это не так далеко от того места, где храм
Марии Магдалины.
Кстати,
на освящение которого ездила великая княгиня Елизавета Федоровна с Сергеем Александровичем через 4 года после их бракосочетания.
И где она захотела быть похороненной?
Ну, она так произнесла, во всяком случае, молодая, она сказала, как бы я хотела здесь быть похороненной, вот увидев эту красоту из Святого Града, и вот что-то
просто
в ее сердце.
В этих святых местах.
Да, что-то произошло.
Именно там, где ходил Господь.
Да, ну и завещание, которое она оставила в обители, ее тело привезти, где бы оно ни находилось, Господь управил Два ее желания. Она, как святая мощами, на святой земле в этом храме пребывает Мария Магдалина и в ее любимой Марфа Мариинской обители.
Ну, а игумен Серафим Кузнецов был очень известен царской семье по своим проповедям и по тем книгам, которые он написал. Одна из них знаменитая. Это книга, посвященная празднованию 300-летия династии Романовых, где он описал буквально каждый час, как, где, что происходило. И, слава Богу, я когда работала над книгой о патриархе Ермогене, очень много взяла из этой книги, когда он описывал прославление патриарха Ермогена и участие в этом прославлении великой княгини Елисаветы Федоровны. Знаю, что прославление святейшего патриарха Ермогена произошло в 1913 году, в 12 году 300-летие праздновалось со дня его мученической кончины в 14 году перенесения мощей. И вот в этом событии прославления принимала участие великая княгиня Елисавета Федоровна. Она была главной из императорской фамилии, потому что в это время государь с семьей путешествовали как раз по стране, отмечалось 300-летие династии. И вот игумен Серафим Кузнецов описал вот эти ермогеновские торжества. И как было бы хорошо, чтобы его книга была переиздана.
Ну, я хотела бы еще добавить несколько слов о том, что великая княгиня Елизавета Федоровна ведь совершила много паломнических поездок по монастырям, и она еще участвовала в прославлении Анны Кашинской. Это было второе ведь прославление.
А вот интересно, ведь она тоже как-то связана с Анной Кашинской. Ведь это прославление было каким-то даже промыслительным, то, что в нем участвовала великая княгиня Елизавета Федоровна.
Ну, вот эта линия от Владимира Мономаха к Михаилу Тверскому, князю и его супруге Анны Кашинская, она как-то вот и, наверное, и идет к великой княгине Елизавете Федоровне.
Через святую Елизавету чудотворицу, да?
Тюрингенскую, конечно, но для нас ведь с вами, наверное, тайна и загадка, знала ли она при жизни вот об этой
линии. Могла, конечно, и не знать, но
возможно,
факт есть факт.
Да, но сейчас вот есть какие-то такие исследования, и вот Владимир Андреевич Иванов в своей книге, он как раз эти родословные таблицы. И...
Наталья Николаевна, а вот в этой витрине необыкновенная бархатная шкатулка, украшенная золотыми украшениями.
Ну, эта шкатулка для хранения действительно драгоценностей, она принадлежала великой княгине Елизавете Федоровне. Возможно, это та самая шкатулка, которая была подарена императором Александром III на их бракосочетание. Но здесь я бы хотела еще рассказать нашим радиослушателям о венчании. Ведь венчание было по двум обрядам. По православному, это в одной... в православной церкви Зимнего дворца и потом в одну из комнат по протестантскому обряду.
Великая княгиня тогда еще не приняла православие,
да,
поэтому.
Да, именно поэтому. Вот. Но подарок для драгоценности – это шкатулка. Известна была.
И тоже чудо, что это все сохранилось.
Конечно.
И перчатка, да, здесь
ее. Перчатка Елизаветы Федоровны тоже.
Как приятно, что в этом музее при Марфо-Мариинской обители много подлинных вещей. И такое ощущение благодати, которое исходит
ну,
от
конечно,
этих вещей.
И стены, они хранят еще ее голос. И действительно, эти вещи, они создают какую-то ауру необыкновенную. И вот сейчас мы с вами перейдем в комнату, где стоит тоже один экспонат, который принадлежал великой княгине Елизавете Федоровне. Старинный рояль фирмы «Бейкер». Это инструменты номерные. И обращались на фирму в Санкт-Петербург. И действительно известно, что этот рояль был приобретен великой княгиней Елизаветой Федоровной. Но он каким-то чудом здесь в подвалах сохранился. Да, надо сказать о том, что Господь ведь многими талантами ее одарил. Мы с вами видели иконы, вышитые святыми руками великой княгини Елизаветы Федоровны.
Да, это в той гостиной, где был бисерный абажур.
Да, да, да. Она была прекрасная иконописец, там еще лежит икона масляными красками выполненная, тоже Марфа и Мария, а лики вот в вышитых иконах она тоже написала, как и положено.
Великий человек, величайший.
Музыкант. Она была великий музыкант, потому что она играла концерты Рахманинова. Это не под силу многим выпускникам консерватории. Она очень любила русские песни и пела. И здесь вот есть тоже старые фотографии. Вот одна из них показывает нам сцену из домашнего спектакля. Евгений Онегин, роль Татьяны Лариной играла Елизавета Федоровна, а были несколько сцен из Евгения Онегина поставленные. И Онегин, цесаревич Николай, еще без бороды, будущий император Николай II. Ну и главное, что этими сценами она продемонстрировала уже свой прекрасный русский язык.
И драматические таланты.
Ну, таланты, конечно, конечно.
Да, музыкальные, драматические, живописцы.
Она всесторонне одаренный человек.
И рукодельница.
Да, но самый большой, конечно, талант — ее милосердное сердце. И здесь есть тоже интересная для нас фотография. Вот обитель в 1910 году. На этой фотографии мы видим улицу Большую Ордынку, видим панораму вот всех этих строений, и мы обнаруживаем то, что самые высокие на этой фотографии трехэтажный сестринский корпус, который в 1911 году был построен, и Покровский храм, освященный в 1912 году. В глубине просматривается храм Христа Спасителя в тех формах первоначальных. Вот так выглядело Замоскворечье. И, конечно, очень много зелени. Ведь Елизавета Федоровна, купив усадьбу купеческую, потом еще докупила землю, на которой был фруктовый сад. И вот один раз в неделю, рано-рано утром, она вставала и шла в Кремль. Она шла через этот фруктовый сад и выходила на Большую Полянку. И там она заходила всегда в храм Григория Неокесарийского. Храм царский, там на крестах короны.
Алексей Михайлович. Храм сохранился.
И он как расписной терем, такой красивый храм. И там венчался государь Алексей Михайлович. И по преданию крестили Петра I в этом храме. И вот один раз в неделю, там очень рано начиналась литургия в 6, раньше, чем в других замоскворецких храмах. И она никогда ее не пропускала, она присутствовала на литургии. И после молитв уже шла в Кремль. А на ее имя в год где-то 12 тысяч прошений приходило. Она разбирала в Кремле почту, и стоял ящик около ворот обители. И таким образом очень много было прошений. Ну и плюс еще выходы в город и дополнительные какие-то вот дела помощи, и раненые, и так далее, которые здесь лечились. Ну а рядом на фотографии мы видим великолепный сад, в котором благоухают эти белоснежные, ну здесь они просто гигантского размера, лилии.
Вокруг,
да,
храма.
Вокруг храма. Сейчас воссоздан и поддерживается похожий сад, ведь он был самый лучший в Москве, сад ароматных цветов. Обитель очень радует гостей, паломников всегда вот этим садом. Весенние ароматы, потом пионы, и ирисы, и ландыши даже там можно будет увидеть. И розы, розы разных сортов и цветов до ноября, до снега. И, конечно, уголок рая на земле, ведь надо историю вспомнить. 17-й год, когда все крушилось, обитель тогда 26-го года была в таком вот замечательном еще цветущем виде. И сейчас воссоздана, она опять радует посетителей, и сюда часто заезжают с малышами в колясках, и просто люди в тишине хотят побыть. Вот город и проезжая улица рядом, а вот сделаешь шаг в обитель, за ограду, и тишина, и покой.
А главное, что духовная помощь, и какая радость для тех больных, которые здесь находятся, и для тех детей-сирот. Да,
конечно,
и для...
ведь здесь есть клиника милосердия, где дети с диагнозом детский центральный паралич. Вот деток таких привозят. И они здесь получают от главного профессора в Москве благотворительную помощь и прекрасное оборудование. Они курс проходят реабилитации.
И как раз их возят в этих колясочках.
Конечно,
по этому саду я часто очень наблюдаю эту картину. И они в таком полусонном, блаженном совершенно состоянии едут в этой колясочке вокруг клумб.
Конечно. И вот то, что и говорила великая княгиня, что цветами надо не только любоваться, но и дышать ароматами. Вот это тоже способствует, наверное, выздоровлению. Вот. Наверное, здесь, в этой красивой гостиной, я хотела бы прочитать вам стихотворение, которое написал Константин Константинович Романов, который увидел, как солнце, сияющее Елизавету Федоровну, когда она сделала первые шаги на нашей земле. Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел ты тиха, чиста и совершенна, как женщина стыдлива и нежна. Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой твою не запятнает чистоту, и всякий, увидав тебя, прославит Бога, создавшего такую красоту.
Великолепное стихотворение. Его, конечно, все знают, но я хочу добавить. Помните, когда мы останавливались около портретов великой княгини Елизаветы Федоровны, вы сказали, что не каждый художник мог отразить эту красоту. И почему? Ведь привыкли изображать именно парадные портреты. Самое главное в них вот надменный взгляд, полуулыбка и роскошная одежда, да?
Картина, атрибуты.
А вот почему не могли великую княгиню? А потому что она, как вы сейчас прочли, стыдлива и нежна. А такое не каждый может изобразить, ведь и детей мало кто может изобразить так, чтобы это выглядели не старички, а именно дети. И великая княгиня, она как цветок. И поэтому, конечно, в этих портретах огромное внимание уделялось именно костюму и цветам. А выражение ее лица, оно всегда на портретах очень скромное, немножко грустное, с полуопущенными глазами, очами, я бы даже сказала. Это выражение такой нежности, стыдливости, его невозможно выразить, не впав либо в некую сентиментальность, либо в гротеск.
Ну да, в какие-то крайности. Да. Но здесь, в этой гостиной, есть еще один замечательный фотопортрет, на котором великая княгиня Елизавета Федоровна, вот ее рука подписала этот портрет. Элла, какой год у нас здесь?
1889.
89-й год. И, как видите, у нее прекрасная брошка в виде ландыша. И вот Сергей Александрович ей часто дарил подобные драгоценности. И иногда, когда даже не было какого-то повода, ну, например, именины или что-то, он этот повод придумывал. Вот все время ее хотел радовать, и всегда это были вот эти вот какие-то цветочные украшения. Но и вот эта подпись «Элла», она чудесным образом сохранилась на этом музыкальном инструменте, на старинном рояле. Вот чья-то рука точно один в один сделала вот такую, нацарапала большую подпись.
Я думаю, для того, чтобы этот рояль сохранился, пусть даже вот в подвалах, чтобы знали, что это ей принадлежал этот рояль.
Может быть, может быть.
Чья-то добрая рука
может
оставила
быть
нам потомкам.
Может быть и так. Мы закрываем рояль, но прежде чем мы выйдем из этой комнаты, я хотела бы еще одну фотографию вам показать. И на этой фотографии мы видим как раз то событие, выход из Нижнего храма Марии Магдалины, вот когда они побывали
в Иерусалиме.
И великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Александрович, Павел Александрович, архимандрит
Антонин Капустин. Антонин на будущий год, в 17-м году, будет его юбилей.
Тоже
сейчас
следующий
к нему все,
да,
все к нему готовятся. Они ведь были знакомы.
Да.
Он ведь был руководителем русской духовной миссии в Иерусалиме и много сделал для того, чтобы русская Палестина существовала и увеличилась и увеличилась.
И сохранил многие земли.
Не просто сохранил, а эти земли принадлежат России.
Да. Так вот, на этой фотографии они выходят. И Елизавета Федоровна, она настолько прониклась тем моментом, она же думала все время о переходе в православие, и это решение еще не было принято. Но когда она вышла, и у нее на глазах слезы навернулись, кто-то из окружающих людей сказал Сергею Александровичу: «Ну, вас можно поздравить, она уже наша».
Вот. Но то есть православная.
Да, но известно, что Сергей Александрович задавал вопрос Иоанну Кронштадтскому о том, ну вот как, ему хотелось бы, чтобы Елизавета Федоровна была православной по статусу. Ей не надо было, она могла до конца жизни быть протестанткой. Но ему хотелось тоже, чтобы она рядом была и на богослужениях всегда, вот в православии. А Иоанн Кронштадтский такой дал ответ: не надо ее трогать, она сама придет.
Сама придет.
Сама
и,
придет.
Конечно, он молился об этом, Иоанн Кронштадтский.
И великая княгиня Елизавета Федоровна очень почитала Иоанна Кронштадтского. И сохранилось письмо, в котором она пишет о том, что накануне создания Марфо-Мариинской обители она поехала к могиле Иоанна Кронштадтского, она даже цветок засушенный, ну, засушила и привезла оттуда, как бы взяла у него благословение на создание Марфо-Мариинской обители.
Марфо-Мариинская обитель началась с цветка.
Получается, с цветка благословения праведного святого Иоанна Кронштадтского и цветка как последнего свидетеля рая на земле. Ну, и письмо я вам хочу зачитать. Это письмо было написано 8 февраля 1909 года. Императрица Мария Федоровна написала его великая княгиня Елизавета Федоровна. «Вкладываю освященный цветок с могилы дорогого отца Иоанна Кронштадтского. Я прямо из Петропавловской крепости пошла туда помолиться и обрести силы для моей работы и руководства».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы с вами совершаем экскурсию по музею Марфо-Мариинской обители, и в этой экскурсии нас сопровождает известный искусствовед и знаток Замоскворечья, прекрасный экскурсовод, который каждую неделю, каждое воскресенье проводит экскурсии по этому музею, Наталья Николаевна Стремина.
Ну и сейчас мы с вами перейдем в очень маленькую комнату. Это спальня, где иногда 3-4 часа в ночь спала великая княгиня Елизавета Федоровна, потому что остальное время она проводила около тяжело больных людей после операции иногда.
Ох, какая маленькая комнатка, совсем крошечная. В ней умещается только кровать, ну, ширма, маленький круглый столик и кресло.
Да, действительно так, но кровать не сохранилась. Мы видим кровать эпохи, но сохранилось воспоминание. Великая княгиня спала на кровати без матраса. Это говорит о том, что она вела аскетический образ жизни. Ну а если мы вспомним ее происхождение, то, конечно, это Господь явил какое-то чудо и этим. Вот весь ее этот великий жизненный путь.
Рядом... То есть она была монахиней по жизни, истинной монахиней, подвижницей.
Она к этому подошла, конечно. Сейчас мы с вами перейдем еще в один маленький храм, домовый храм-молельня, вот где по ночам она тоже молилась, он примыкает просто вот к этой маленькой спальне.
Вы сказали маленький храм, но это довольно поместительное такое.
Я сказала помещение. Маленький храм по отношению к Большому Покровскому собору.
Сколько же здесь икон, боже мой, и сразу встречает
нас
распростертыми
свои объятия, принимает
объятиями их сразу Господь встречает.
Вообще удивительное моление, и, может быть, вы слышите мой немножко иной голос, потому что здесь не высокий потолок, а голос имеет такое звучание, а я говорю также тихо, как будто мы находимся в высоченном храме с большими сводами, просто полет. Голоса.
Какая удивительная акустика.
Да?
Как этого здесь смогли добиться?
Это тайна. Но тайны должны, конечно, быть. Не все нам открыто, но здесь много действительно икон. И вот перед нами икона праведной Елизаветы. Праведная Елизавета, мать Иоанна Крестителя. На иконе мы видим часть мощей, вот в крестике таком золотом. И праведная Елизавета, небесная покровительница великой княгини Елизаветы Федоровны в православии. И день именин великой княгини 18 сентября. Это день праведной Елизаветы. И есть еще одна икона, на которой праведная Елизавета. Эта икона привезена была из Палестины, 1910 год, дата на ней. Называется она «Целование Елисавета». Целование имеется в виду как приветствие. И две святые жены, праведная Елисавета и Дева Мария, в чреве имеют Иоанна Крестителя и Христа. И Дева Мария 3 месяца гостила у праведной Елисаветы. И вот этот праздник очень торжественно отмечается в Горнинском монастыре на Святой Земле.
А какая удивительная икона, она ведь металлическая, да, ажурная.
Ажурная, но накладка из кружева, из перламутра.
А, вот они, Вифлеемский перламутр знаменитый.
Конечно, вот это такая удивительная икона.
Резьба просто тончайшая.
Тончайшая кружево.
Кружево тончайшее, да, да.
И здесь есть еще одна икона удивительная, она потемневшая. Она около печи находится, и на иконе явление Божией Матери Сергию Радонежскому. И вот надо сказать, что родители великого князя Сергея Александровича, император Александр II и императрица Мария Александровна ожидали рождения ребенка. Они только получили статус императора и императрицы. И на свет должен был появиться Порфирородный ребенок. И вот чтобы он родился здоровым, они поехали в Троице-Сергиеву лавру и молились около мочи игумена земли русской, чтобы даровал им ребенка здорового. И императрица мощи подумала о том, что если мальчик родится, а надо назвать Сергием. Ведь они в мощи Сергия Радонежского. А император, оказывается, подумал то же самое. Они потом друг другу это сообщили. И вот на свет появляется мальчик, великий князь, и он становится Сергием, Сергием Александровичем. Он сразу себе получает великого покровителя. И надо сказать, что в императорской семье до этого не было ни одного мужчины с именем Сергий, Сергий Александрович I. Так вот, он получил великого святого, своего покровителя, и он очень по жизни много ему молился. Вообще есть какие-то события в жизни людей непостижимые. Человеческим умом их понять нельзя. Вот 18 июля – день последней земной жизни великой княгини Елизаветы Федоровны. Ведь это день обретения мощей Сергия Радонежского. И, может быть, вот там в шахте, когда она и пела херувимскую песню, поддерживала молитвенно, и силы давал ей этот великий святой покровитель ее супруга, великого князя Сергея Александровича. Есть здесь икона и батюшки Серафима Саровского святого.
Наталья Николаевна, но здесь имеется фотография, по которой видно, что все, что здесь, те иконы, которые здесь висят, они соответствуют иконам, которые здесь были при великой княгине Елизавете Федоровне. И в частности, вот этот образ батюшки Серафима с посохом, да, в лопаточках, в, в бахилах,
и главное, сагбенной. Полумантия, а ведь про эту полумантию нужно обязательно рассказать, ведь в доме Сергея Александровича сохранялась великая святыня, полумантия батюшки Серафима. Когда великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна в 1903 году вместе с царской семьей были на прославлении в Сарове, они вернулись в Москву, и великий князь, генерал-губернатор города Москвы, выставляет эту полумантию в Успенском соборе. И зафиксированы были случаи тоже многочисленных чудес и исцелений. Но после гибели Сергея Александровича полумантия была в усыпальнице, она была и в обители какое-то время, но закрыли обитель и сохраняли ее миряне благочестивые. И вот уже к столетию, к открытию Марфобоинской обители, она возвращается опять по словам этих людей, которые ее сохранили. Вот та самая полумантия батюшки Серафима. Но научной работы никакой не было проведено. Но в душе, конечно, мы верим, что это та самая полумантия. Она хранится в Покровском храме в отдельной раке, и над ракой икона тоже батюшки Серафима. И здесь есть еще одна икона. На этой иконе преподобна мученица Елисавета. В левой руке она держит Покровский собор, а правая рука – благословляющая. И вот каждый раз, заканчивая экскурсию в этом доме, ее музее, я говорю о том, что мы уходим с вами отсюда с благословением преподобной мученицы Елисаветы, великой княгини Елизаветы Федоровны.
Спаси, Господи! И надо сказать, что мы с вами покидаем не просто стены музея Марфо-Мариинской обители и саму обитель, но, можно сказать, тот райский сад, цветок, как раз и послужил началом этой обители. А вот, кстати, Наталья Николаевна, о цветке. Здесь проходит вот эта знаменитая акция, скажем, современным языком «Белый цветок».
Да, это ежегодная акция. Когда-то в 1911 году впервые в семье государя дети были участниками первой акции. Вот они давали каждому человеку, который делал пожертвования, а собирались деньги на лечение больных туберкулезом.
А ведь не просто дети. Это ведь не просто дети, царские дети.
Царские дети, да. Дети царской семьи. И вот есть такая фотография, даже сохранилась. А цветок ромашка белоснежный. И эта традиция, праздник белого цветка, он каждый год проходит в мае месяце в Марфо-Мариинской обители.
Ну что ж, а белым цветком Замоскворечья и всей Москвы, и, наверное, даже нашей русской церкви, как мы знаем, является великая княгиня Елизавета Федоровна, преподобная мученица, наша с вами покровительница, в музее которой, дорогие радиослушатели, побывали, и экскурсию по нему провела искусствовед, экскурсовод Наталья Николаевна Стремина. Благодарю вас, Наталья Николаевна. Поклон от всех радиослушателей.
А я бы хотела пригласить радиослушателей в Марфо-Мариинскую обитель. И по воскресеньям утром после литургии проводятся экскурсии. Вот сборные экскурсии для всех гостей, прихожан, паломников. Так что я думаю, что, конечно, кто-то из вас, уже прослушав наши передачи, захочет уже воистину все увидеть и побывать в этом оазисе, уголке рая на земле.
А я уверена, что те, кто не могут, уже побывали здесь, слушая нашу экскурсию в цикле «Музейная классика». У микрофона была Елена Смирнова и экскурсовод и искусствовед Наталья Николаевна Стремина.
Вы слушали передачу из цикла «Музейная классика». Автор цикла – журналист Елена Смирнова. Очерки и репортажи о церковной жизни – последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Lord.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельтапэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!